Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 24 июня. Сегодня наш выпуск вот о чем. Вечером 21 июня проект Deep State сообщил, что армия России оккупировала Шумы и продвинулась в селе Пивничное. Оба эти населенные пункта находятся в менее 4 километрах восточнее Торецка, Донецкой области. Цитата. «Последние дни район поселка Северный стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы параллельной железной дороги. Кроме того, противник занял село Шумы, насосную станцию и отвал 1. Враг замечен у отвала 2. Стрелковые бои в том районе не утихают», сообщили аналитики. По мнению Deep State, агрессор будет пытаться развить тактический успех, перебросив резервы, пробуя занять Торецк. О прорыве обороны вооруженных сил Украины в районе Пивничного Deep State сообщил в ночь на 19 июня, то есть 2 дня назад. После этого... За 2 дня до того, как было сообщено о оккупации Шумов. После этого Генштаб признал активизацию боев на этом направлении. К обеду сегодняшнего дня ведомство сообщило о 4 атаках агрессора на направлении Торецком, а именно в районе Пивденного и Пивничного. Ухудшается ситуация к югу от Торецка. Россия продолжает расширять так называемый Очеретинский выступ. Сегодня в студии поговорим о том, насколько усложнила оборону Торецка оккупация Шумов восточнее города. Чем грозит вооруженным силам Украины потеря Торецка? И как повлияет на группировку ВСУ в Часовьяру возможное перерезание агрессором дороги Покровск-Константиновка? Именно туда стремится агрессор с так называемого Очеретинского выступа. Сегодня с нами будут моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Модина, израильский военный аналитик Давид Гендельман и журналист «Радио Свобода», проект «Кавказ Реалии» Валерий Дзуцати. Обсудим с Валерием стрельбу в Дагестане. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-95-05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска продолжают атаковать Выемку, Верхнекаменское, Раздоловку, а также Белогоровку на противоположном берегу Северского Донца. На Торецком штурмуют Пивденный и Пивничный, сообщает Генштаб. По данным Deep State, там, а также в Шумах, агрессор достиг продвижения. На южном фланге Бахмута атакована Клещеевка. На подступах к Часовьяру повторились российские штурмы на окраинах Ивановского. Западный край Донецка. На Авдеевском участке атаки агрессора сосредоточены под Соколом, Новоселовкой 1, Новоалександровкой, Евгеньевкой, Александрополем и Воздвиженкой. Deep State констатирует, что россияне продвинулись в Новоалександровке, Соколе и возле Новопокровского. На Мариинском участке активность РФ была за сутки сосредоточена возле Георгиевки, Карловки, Поросковиевки, Константиновки и в Красногоровке, где агрессор продолжает удерживать клин посередине города. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские военные атакуют в районе Стельмаховки, на Лиманском в районе Невского, Копанок, Греховки, Макеевки, Торского и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области Deep State констатирует продвижение агрессора во Владимировке.
Моему коллеге Сергею Горбатенко военные рассказали, как отразили штурм в районе канала Северский Донец-Донбасс. Бойцы 21-го отдельного мотопехотного батальона «Сармат», 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады отбили атаку около 200 российских штурмовиков на бронетехнике. Вооруженные силы Украины уничтожили там 4 единицы брони и подавляющую часть десанта Российской Федерации. КОС, командир 1-й механизированной роты «Сармат», рассказал подробности боя.
В штурмі було задіяно до 200 чоловік особового складу. 9 бойових машин намагались пробиватись в наші бойові порядки, вклинюватись. Також їх прикривали танки С-60 на базі КРАЗа, артилерія, безпілотні авіаційні комплекси. Якщо говорити саме про мій підрозділ, все почалось з того, що заїхав танк, який почав прикривати заход 4 бойових машин. 2 бойові машини, їхні були знищені, піхота їхня, яка намагалася вже спішуватись з підбитих машин, вона також була знищена. Деякий особовий склад почав тікати з кидами, намагались їх уражати. Решта втекла на підконтрольну ними територію. 2 машини, на жаль, прорвались. Вони проїхали просто по центральній вулиці і поїхали нам в тил. Не маючи забезпечення, не маючи логістики, не маючи нічого, висадивши свою піхоту, деякі були взяті в полон, деякі знищені. Одна машина була зупинена FPV-дроном, потім наш танк добив цю машину. Друга машина, механік-водій, загнав її в Зеленку і втік. Наш резерв, який вже зачищав цей участок, взяв його в полон. Особовий склад їхній дійсно вірив, що центральна вулиця Калиново, вона знаходиться під їхнім контролем. Тому більшість особового складу їхнього, якщо вона блукала в лісі, який знаходиться правіше від Калинова, вони виходили на мій підрозділ, який їх методично знищував. Ті, хто залишався в живих або не встигав втікти в глибину лісу, потрапляли в полон і пізніше розповідали, що там ми йшли к своїм. На нашому напрямку мінус 4 штурмові групи разом з технікою, це 100%. Той танк, який заїжджав на центральну вулицю, він був знищений трішки в глибині населеного пункту Богданівка. Доволі таки довго і гарно горів. Станом на зараз ні одна позиція із наших не здвинулась ні на метр. На всіх тих позиціях особовий склад як знаходився, так і знаходиться. Навпаки, розуміючи, що він дуже добре відбив штурм, бачучи результати своєї роботи, особовий склад має підвищений бойовий дух і готовий зустрічати навіть зараз в будь-який момент ще 5 або 10 таких штурмів без перебільшення.
Російські війська в суботу нанесли удар авіабомбою по жилій застройці в Харкові. Погибли троє харківчан і 56 чоловік були ранені. Шість пострадавших в тяжелому стані. Ось що відбувалося на місці.
Вона на носилках чи одіяльці?
Василь!
Вы ранены?
Так, голова чуть-чуть и рука.
Что произошло?
Стояли на светофоре, в один, второй прилет, и потом все посыпалось после третьего на голову.
Все,
за внуком за своим. Он где-то с ребятами тут. Он
я сказал, все в порядке, с ним он где-то здесь.
Как на место? Выходи. Открыть где-то, открыть его. Не закрывайте его, выходите. Потому что может быть повторный.
Поняла.
Подвал, где там у вас есть?
Це черговий терористичний акт, прицільне влучання у цивільну інфраструктуру у житловий, тобто будинок. Тут у цьому районі немає жодного фактично підприємства, яке б встановило хоч будь-яку цінність з військової точки зору.
Можете за лісточку зайти, пожалуйста.
Восьмой апелляционно-административный суд запретил деятельность пророссийской политической партии «Наш край» на территории Украины. Это очень популярная на Донбассе партия, конкурент ОПЗЖ, оппозиционной платформы «За жизнь». Ее представители выигрывали выборы и в местные, и мажоритарные в последние годы перед полномасштабным вторжением. В соответствии с решением суда, имущество, средства и другие активы партии будут переданы в собственность украинского государства. Сама партия обвинения отрицает. Там говорят, что в 2022-м партия приняла четкую проукраинскую позицию, а предателей, мол, хватает и в других партиях. Моя коллега Ольга Модина разбиралась в этой теме. Оля, привет.
Привет.
Расскажи, что известно на данный момент, к кому из депутатов нашего края есть претензии у СБУ, ну и как наш край заработал такую репутацию, пророссийская партия, да, давай немножко разовьем эту мысль.
Ну смотри, на данный момент нет официального поименного списка, где бы был весь перечень депутатов, которым есть претензии у СБУ. По данным движения «Честно», 53 человека, которые имели какое-либо отношение к партии, они перешли на сторону оккупационных властей. И из представителей луганских и донецких регионов такой самый яркий представитель — это Сергей Гордев, про которого мы уже неоднократно рассказывали. Это бывший мэр Рубежного, которого заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас это представитель оккупационной власти в Рубежном. Хотя в апреле 22 года народный депутат от нашего края Сергей Шахов обратился к генеральному прокурору и к Ирине Венедиктовой с заявлением об открытии производства по коллаборационизму мэра города Рубежное, снова-таки к Хортьеву, были вопросы еще в 2014 году. Поэтому, когда его брали в партию, понимали его пророссийское прошлое. На самом деле, вот наш край, некоторые эксперты считают, что они последовательно партии регионов, потому что на самом деле там не было, там немало бывших регионалов и представителей ОПБлока или ОПЗЖ. Другие, что наш край создавался как раз-таки под электорат партии регионов, но все же там не такие пророссийские представители, как были в партии регионов при Януковиче. Когда началось полномасштабное вторжение, как ты уже сказал, они заявили о том, что придерживаются проукраинской позиции, но что самое интересное, что с февраля 22 года на самом деле до прошлой неделе ни на сайте, ни на официальных, ни в официальных сетях партии больше ничего не заявляли, ни чем партия занимается, ни как она помогает, ни какие-то новости про войну в Украине. То есть такое ощущение, что партия просто вот на время отодвинулась от украинской деятельности, вообще от какой-либо деятельности. Вот последнее заявление это было только то, что они будут все-таки бороться за свою правоту в Верховном суде. Если же говорить вообще про партию, то такой самый опять же, яркий представитель как раз-таки из Луганской области, это Сергей Шахов. Он не в списке людей, кто перешел на сторону оккупационной власти, но на самом деле у журналистов и активистов к нему хватает вопросов вот как раз-таки с 2014 года. В апреле 2014 года на тот момент журналистка Татьяна Черновол опубликовала расследование, в котором говорилось о том, что Шахов причастен к отмыванию денег для беглого президента Виктора Януковича. В 2014 году очень многие журналисты и активисты видели Шахова в захваченном здании СБУ в Луганске и в других зданиях, как он сам это объяснял, он якобы выступал переговорщиком. Народным депутатом он стал в 2016 от партии как раз-таки «Наш край», в 2019 также избрался от этой партии, и за оба депутатских срока он прославился таким кнопкодавом и тем, что прогуливал очень часто заседания Верховной Рады. Если коротко, то по подсчетам «Честно», там около 37% заседаний, на которых он не появлялся. Кроме того, сейчас известно, что депутат находится вне Украины, за пределами Украины, при этом, что в НАБУ подозревают его в сокрытии имущества на общую сумму 88 миллионов гривен. В декларацию он их не внес. Сейчас дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, но, что интересно, Шахов полтора года не появляется на заседание Верховной Рады, что, в принципе, ему свойственно. Его объявили в розыск, и эта информация о том, что он в розыске, она до сих пор висит на официальном сайте МВД. Но при этом Шахов умудряется, находясь вне Украины, продолжать политическую деятельность. Например, по информации Громадской.ua, Шахов пытался монополизировать рынок систем оповещения в Украине, то есть вот эти вот повитренние тревоги, которые говорят о том, что летят ракеты, которые сигнализируют про это. Оказывается, отслеживается через своих помощников по обращению к мэрам и городским властям. Он пытался внедрить новые системы оповещения через депутатские обращения в госорганы, пытаясь при этом дискредитировать как раз-таки конкурентов, которые были на рынке Украины, которые уже заключали контракты о том, чтобы эти системы оповещения появились. По крайней мере, так информирует Громадский.ua. Интересно то, что команда Шахова с 2014 года максимально его пиарит как такого проукраинского выходца из Луганщины, которому болит ситуация, потому что, ну, в принципе, так, наш край, но само по себе политика этой партии в том, что они больше акцентируют внимание как раз-таки на регионы, на общение с региональной аудиторией и с решением проблем региональной аудитории, чем всеукраинской. И вот один из аргументов того, почему Шахов якобы проукраинский выходец из Луганщины, это то, что в 2018 году его ввели в санкционные списки России. На самом деле это не такой уж аргумент, потому что в то время в два захода Россия действительно внесла практически всех депутатов Украины, кроме Медведчука и Ефремова, и многие эксперты считали, что это было специальное отбеливание перед выборами в Украине. На самом деле очень интересно вообще выступление Сергея Шахова, они чем-то напоминают такой себе пейнтбол, потому что человек очень часто закидывает какую-то претензию власти или структурам, и тут же ему, как говорится, прилетает ответочка. Вот, к примеру, ситуация в 2019 году, когда Шахов, он неоднократно заявлял с трибуны о том, что до сих пор не наказаны люди, которые виноваты в смертях на Майдане. Те, кто были пойманы, то со временем они были отпущены. Но при этом Сергей Шахов в своих заявлениях на тему Майдана, он почему-то не вспоминает очень важный момент, что я бы хотела попросить сейчас наших режиссеров как раз-таки показать фрагмент Луганского аэропорта. Дело в том, что как в 2014 году именно Шахов, он как раз-таки привез Луганский «Беркут» с Майдана в Луганск. Как он это объяснял, к нему обращались родственники луганских беркутов, мол, все спецподразделения областные уже были вывезены с Киева, а луганчан просто бросили. И вот и сам Шахов, и начальник луганского беркута Валерий Костенко, они заявляли, что как раз-таки Шахов оплатил два самолета и смог вывезти беркутов обратно домой в Луганск. При этом, что интересно, командир луганского беркута Валерий Костенко, который в 2014 году перешел на сторону оккупационной власти, его обвиняют в совершении уголовного преступлений в отношении участников мирных акций протеста, которые были на Майдане. Он приговорен к 4 годам лишения свободы, но арестовать и наказать его Украина не может, потому что Шахов в 2014 году со всеми другими беркутовцами его вывез в Луганск. То есть, получается, как раз-таки Шахов, мол, закидает, почему вы их не посадите, но при этом он сам-то как раз-таки был помощником, кто помог выбраться Беркуту обратно в Луганск. В марте 2020-го Шахов пожаловался на тот момент министру внутренних дел Арсену Авакову на ряд правонарушений на территории Луганской области, где, мол, по его словам, зашкаливала и торговля наркотиками, и контрабанда, и вырезка лесов, и вообще все депутаты там куплены, и как так можно работать. И Арсен Аваков, между прочим, ему напомнил, что вообще-то в области зашкаливает еще и торговля сахаром на выборах. Тем самым он как раз-таки напомнил обвинение Шахову, что тот якобы покупал своих голосующих людей именно сахаром, и неоднократно про это говорили журналисты-активисты, что все выборы как раз-таки Шахов и команда Шахова, которая баллотировалась, они выигрывали за счет того, что они подкупали местное население.
Ну, Хортьев, Шахов, да, это такие известные люди для жителей Луганской области, для Донбасса, ну и для всей Украины. Они же претендовали и были, имели народных депутатов. Партию запретили, деятельность ее была заморожена, как ты говоришь, да, никакой такой, ну, какой-то публичной активности не было. Ну и что, это окончательный запрет, что значит запрет на деятельность партии? Вот те же Хортьев, Шахов, другие, там много депутатов, они могут вернуться в политику?
Ну, смотри, на данный момент, как объясняют в опоре, 19 июня была объявлена только результативная часть, то есть решение о запрете еще не полное, там нету перечня, никого это будет касаться, то есть как раз то, что я говорила в начале, нету списка, каких депутатов это касается, какие именно обвинения этим депутатам и какие дальше будут последствия в том плане, что партия будет считаться запрещенной только после того, как решение вступит в силу, тогда же начнется вопроса и его ликвидации. Для того, чтобы решение вступило в силу, должно быть полностью, в полном объеме обнародовано запрет партии «Наш край». В то же время нельзя забывать, что партия может обжаловать это решение в апелляционном порядке. В таком случае нужно будет ждать именно уже окончательного решения Верховного суда. Но на данный момент могу сказать, что 19 числа была информация о том, что запрещает партию. Уже на данный момент на региональном уровне в некоторых областях депутаты выходят из состава нашего края. К примеру, 20 числа уже об этом заявила Житомирская область. И что интересно, многие комментарии о том, что на местах как раз-таки депутаты, они имеют более проукраинскую позицию, а верхушка партии, как была одна из цитат, не пророссийскую, но и не проукраинскую. То есть они сами не могут определиться все-таки, какая у них изначально была политика.
Спасибо большое, Оля. Ольга Модина, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили мы о том, что значит запрет на деятельность на территории Украины партии «Наш край», достаточно известной в свое время, и какое будущее может быть у ее самых ярких членов. Родственники пленных украинцев пришли под офис Международного комитета Красного Креста в Женеве. Они добились встречи с руководством организации, говорили 8 часов. Женщины прямо обвинили Красный Крест в бездействии. Напомню, у нас на «Донбасс Реалии» вышла серия материалов о роли Красного Креста в обменах. Действительно, к организации есть много вопросов. Например, то, что МКЧХ не озвучивает никаких требований к России, хотя в тюрьмы его почти не пускают. Хотя любое бездействие Красный Крест может обосновать. Такой у него мандат. Мы оставим описание этот материал, ознакомьтесь с ним. А вот что ответили родственникам Международного комитета Красного Креста в Женеве.
Из моей семьи воюет 10 человек. Рідний брат загинув, зять засуджений на довічне ув'язнення. Донька знаходиться теж в полоні вже третій рік. Чи були випадки, коли представники МКЧХ відвідували російські катівні, де утримують жінок? Це було перше питання моє. Вони сказали, ми не можемо надати таку інформацію. Я їх звинуватила в причетності до російських злочинів і все. Нічого не чула. Нічого, ані трошки. Ніякої інформації немає. У них немає доступу, вони не можуть нам нічого відповісти.
Я не можу їсти. Я як представлю, що мої діти там голодають, мені кусок горла не лізить. Я не знаю, що мені робити. Я прошу всіх допомоги, але допомоги я не бачу і не слышу.
Я бачила, що вони нервують, що хвилюються, некомфортно їм від наших запитань.
Починають ходити кругами, і ніякої інформації родичам не дають, спираючись на те, що це може якийсь діалог збити. Який діалог, якщо у нас людей повертають з полону закатовано?
Я тут відстоюю права свого полоненого чоловіка, якого було взято у полон після виходу з Азовсталі у 2022 році, у травні.
Взагалом це поїздка обійдеться в 2000 євро. Гроші не важливі, я працюю в Нідерландах. Я думаю, воно стоїло. Стоїло б воно більше, ми поїхали і за більше кошти.
Азовсталь був офіційний вихід під гарантії Червоного Хреста. Але тільки що на цьому заході вони заявили про те, що в них немає доступу до тюрм, де знаходяться захисники Азовсталі. Виникло питання, навіщо вони брали тоді на себе таку відповідальність, таку місію, в якій вони, по суті, не змогли виконати свої обов'язки. Далі було дуже цікаво про інформування рідних, тому що коли ми виходили з Азовсталі, заповнювали анкети, де вказували свої дані рідних. І коли я повернувся з полону, мої рідні кажуть, що жодного інформування не було.
Я тільки можу сказати, що ми нейтральна, неупереджена гуманітарна організація. У нас дуже суворі правила для наших працівників. І де б ми не працювали, ми віддані власним принципам, яких наші колеги повинні дотримуватися. Розмови з людьми, які напряму постраждали, завжди мотивують нас знову і знову робити свою роботу. Ми будемо і далі грюкати у всі двері, щоб отримувати відповіді на питання цих сімей. І далі стукати у двері органів влади, щоб вони робили свою роботу, і ми могли допомогти цим людям.
Ми хочемо, щоб МКЧХ або почав працювати більш ефективно, або заявляв про свою неспроможність.
У них на головному офісі є напис, що будь-яка війна має свої правила. Ми вимагаємо, щоб Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста, вимагав від Російської Федерації дотримуватися правил війни.
Подивіться на цих жінок. Це просто дійсно жінки, які зроблені зі сталі.
І ми від усієї України сюди приїхали, з різних куточків нашої України. Тобто з кожного куточка, кожної військової частини майже тут всі родини.
Совсем скоро мы с военным экспертом будем обсуждать положение дел на фронте. Там Россия наращивает наступление на Покровском и Торецком направлениях. Но пока посмотрим небольшой сюжет. В России прошли спортивные соревнования спортсменов из несуществующих стран. Это игры стран БРИКС. Они проходят в Казани. Всего, как заявляют организаторы, на соревнования приехали 90 стран. На российских гостелеканалах показали кадры с открытия, где спортсмены несут флаги Германии и Великобритании. Но эти страны на играх не представлены. Всего таких стран без спортсменов на играх БРИКС насчитывается 24. Как так вышло и кто реально участвует в играх БРИКС, расскажут мои коллеги с канала «Настоящее время».
Боливия!
Боливия!
Ботсвана!
Ботсвана!
Германия!
Шомани!
Великобритания!
United Kingdom!
Вот так около недели назад в Казани открылись спортивные игры стран БРИКС. Именно флаги Германии и Великобритании потом отдельно показали в эфирах российских государственных каналов. Всего, как заявляют организаторы игр БРИКС, в Казань приехали сразу 90 стран. Но в реальности ни Великобритания, ни Германия, ни Ботсвана с Боливией на этих играх не представлены. Они почему-то указаны в списке стран-участниц на официальном сайте, но в реальности не прислали ни одного спортсмена. Всего стран без спортсменов на играх БРИКС я насчитал 24. Я просмотрел весь список стран на официальном сайте. Например, Намибия, если верить сайту, на игры прислала 3 спортсменов. Правда, выступают они почему-то в нуле видов спорта. А еще 3 страны из списка вы вообще не найдете на карте мира. На игры позвали представителей Абхазии и Южной Осетии. Это международно признанная территория Грузии. А еще спортсменов из Республики Сербской. Это территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины.
Спортивное телевидение в России как раз делает вид, что мы не в кольце врагов, а в кольце друзей. И у нас много стран, у России много стран, которые ее поддерживают, которые готовы с ней сотрудничать, которые готовы приезжать в гости, все флаги в гости к нам, в конце концов. Это где-то и советская практика. Мы помним, что в 80-е годы, да, проводились такие игры дружбы, по-моему, они назывались, когда сборная Советского Союза не поехала на Олимпиаду в Лос-Анджелес. То есть здесь ничего нового нет. Это просто демонстрация для, в общем-то, внутренней публики, внутреннего потребления, демонстрация того, что у России якобы огромное количество настоящих верных друзей.
Но кто же на игры все же приехал? Франция представлена в единственном виде спорта – художественной гимнастике. Под французским флагом выступает 15-летняя Виктория Пересик. Это имя вряд ли известно широкой публике, но у девочки есть собственный Инстаграм. Если вбить ее имя в Google, выяснится, что еще 2 года назад тогда 13-летняя спортсменка участвовала в турнире в подмосковном Одинцово и представляла там не Францию. В протоколе значится, что представляла Пересик спортшколу Олимпийского резерва по московскому району Таганка. Но главной сенсацией интернета на этой неделе стал участник игр БРИКС от России, уже 2-кратный чемпион этих соревнований, выступающий в синхронном плавании Александр Мальцев. Вот как ему вручали одну из этих золотых медалей.
Golden medal and the winner title goes to Александр Мальцев, Российская Федерация.
Да, вам не показалось. На пьедестале Мальцев стоит абсолютно один. В произвольной программе в соло он победил при полном отсутствии соперников. Мужское синхронное плавание – относительно новый вид спорта, по которому, правда, уже разыгрывают медали чемпионатов мира и Европы. Но в Казань никто из соперников Мальцева, которого называют лидером сборной России, не приехал. Впрочем, спортсмена это, кажется, не сильно смутило. В остальном же в сборной России среди более 600 заявленных спортсменов лишь несколько настоящих звезд, добивавшихся успехов на Олимпиадах и чемпионатах мира. Среди них гимнаст Никита Нагорный, фехтовальщица Софья Великая, легкоатлет Сергей Шубенков, синхронистка Светлана Колесниченко.
Для тех спортсменов из России и Белоруссии, которые потеряли шансы поехать на Олимпиаду, потеряли шансы поехать на чемпионаты мира и Европы, это хоть какая-то возможность где-то выступать. И сами спортсмены, я слышал такие фрагменты интервью, говорят, что ну вот что-то у них осталось, по крайней мере, такое. Хотя, конечно, эта замена достаточно неполноценная. Ну, плюс возможность побороться за какие-то награды, за какой-то призовой фонд.
В командах остальных стран звезд нет вообще. Например, Китай прислал на игры более 100 спортсменов, но среди них нет никого, кто прошел хотя бы отбор на будущую Олимпиаду в Париже. При этом про каждую победу россиян отдельно сообщают российские государственные СМИ. Агентство ТАСС пишет об играх БРИКС в 3-4 раза чаще, чем о чемпионате Европы по футболу. Главный российский спортивный телеканал Матч ТВ транслирует игры БРИКС в среднем по 4 часа в день.
Российской пропаганде, я имею в виду, что вот там администрации президента и так далее, понравился эффект Олимпиады, эффект чемпионата мира, когда, да, вот возникала такая картина страны, которую любят все. И этот эффект пытаются воспроизводить уже на каких-то более таких менее глобальных, что ли, спортивных соревнованиях, показывая, опять же, большое количество иностранных гостей, показывая большое количество иностранных спортсменов. Ну, а комментаторы Матч ТВ и журналисты Матч ТВ, прекрасно понимая, что со спортивной точки зрения эти игры, как и предыдущие соревнования, о которых я уже говорил, не представляют особого интереса, но, тем не менее, их нужно показать, про них нужно рассказать, ну вот они и делают свою работу.
Россия на играх БРИКС, конечно, лидирует с большим отрывом. К утру 7-го соревновательного дня у России 262 медали, 131 из которых золотая.
Итак, на выходных проект DeepState сообщил, что армия России оккупировала село Шумы и продвинулась в селе Пивничное. Оба эти населенных пункта лежат менее чем 4 километра к востоку от достаточно крупного города Торецк Донецкой области. Прямая речь проекта. Последние дни район поселка Пивничное стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы параллельной железной дороги. Кроме того, противник занял село Шумы, насосную станцию и отвал-1. Враг замечен и у отвала-2. Стрелковые бои в том районе не утихают, сообщили аналитики. По мнению DeepState, агрессор будет пытаться развить этот тактический успех, перебросив туда резервы, пробовав занять вот этот вот Торецк. Я напомню, что прорыв обороны вооруженных сил Украины в селе Пивничное состоялся 19 июня, в ночь на 19 июня, об этом сообщил проект DeepState. После этого и украинский генштаб признал активизацию боев на Торецком направлении. С нами Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Давид, как вы прокомментируете вот такую активизацию на Торецком направлении, ну и захват Шумов, части села Пивничное, насколько это усложняет оборону этого достаточно крупного города? Там совсем немножко, там менее 4 километров, если смотреть по карте до городской черты. Это уже осада города получается?
Пока еще нет. Для осады нужно охватить гораздо большего количества направлений, а не просто продвинуться на пару километров на одно. Но мы просто видим, что россияне действительно почти на всем протяжении фронта тут и там постоянно пробуют слабые места. И чуть только где-то они нащупают слабину, сразу же, пусть малыми силами, пытаются продвинуться и закрепиться. Но пока из всего фронта все еще наиболее проблематичное для высокого направления — это по-прежнему Покровское. Там стабилизировать фронт еще не удается. И рано или поздно россиянам там придется все-таки делать выбор. Или так продвинуть северо-запад на Покровск, либо начать заворачивать к северу в сторону того же Торецка. То есть, возможно, эти нынешние действия, кроме Торецка, пусть и тактические, потом задним числом, возможно, мы скажем, это было обозначение того, что россияне все-таки с юга решили тоже заворачивать на Торецк. Но, возможно, это у них тоже зависит от того, как пойдет. Если у них будут успехи конкретно на восточном фланге возле Торецка, возможно, это их подвинет больше в сторону того, что стоит туда заворачивать с юга. Но пока все развивается медленно. Потом посмотрим, в какую сторону они действительно примут решение.
Еще и странно, что вот эти вот шумы, мы достаточно давно существующий проект, ну и помним, там до большого вторжения там шли бои, это линия фронта фактически с 2014 года, вот она там остановилась, и там даже вооруженные силы Украины проводили контрнаступательные действия. Чигари там вот поселок был, и удавалось отодвинуть армию России от этого направления. Давид, а Торецк, какое он значение имеет для обороны Донбасса? Ну, того же вот, славянско-краматорской агломерации. Или это, ну, такое значение, просто занимать как можно большую территорию Донбасса у россиян?
Ну, понятно, что просто территорию занимать нельзя. Есть ключевые пункты обороны, одним из которых как раз и является Торецк. Понятно, что на нем самом еще ничего не заканчивается, но сразу прыгать, называется, на тот же Славянск-Краматорск они все равно не будут. Торецк — это один из пунктов, который как раз по начертанию фронта, если бы у россиян было больше сил, это один из наиболее соблазнительных, скажем так, участков, которые им хотелось бы, видимо, атаковать с двух флангов, возможно, и окружить, просто у них сейчас нет на это сил. Но постепенно, как я уже сказал, они постепенно пытаются везде, и давление на том же Купинском направлении, на Покровском и прочее. Сам, как очень многие другие населенные пункты, даже не в самом Торецке дело, а в том, что это один из узлов линии обороны. Если его займут, это позволит продвигаться дальше, не потому что он сам по себе имеет какое-то стратегическое значение. Это не Берлин, скажем так. Но это еще один узел обороны, который, разумеется, вы крайне не хотели бы терять.
И еще один аргумент для Путина, ну, в его понимании, чтобы Украина начала переговоры или западные партнеры Украины начали подталкивать Украину к переговорам. А Покровское направление, которое вы упомянули, там тоже продвижение действительно есть, и Новоалександровку село Россия заняла, там я уже, ну, считанные километры остались до трассы Мирноград-Константиновка. Я так понимаю, эта трасса имеет значение для обороны Часовьярской группировки вооруженных сил Украины, она ведет на Часовьяр непосредственно, да, это тоже эта операция может рассматривается вот в таком ключе, усложнить вот операцию по обороне Часовьяра.
Любая рокадная дорога, разумеется, она имеет большое значение для снабжения, поэтому уже мы видели, в том числе, предложения с украинской стороны. Понятно, это неформальное предложение, скажем так, энтузиастов. Возможно, западнее стоит проложить пусть какую-то полевую дорогу для, как минимум, частичного дублирования, потому что действительно, как мы видим по карте, этой дороги очень большое значение. Если где-то перережут, то придется действовать обходными путями. А если учесть, что украинская логистика и так, скажем так, не блещет возможностями, потому что там тоже нужна материальная часть, грузовики и прочее, разумеется, по всем военным канонам было бы нежелательно допустить противника и физически выйти на эту дорогу и даже приблизиться к ней настолько, чтобы полностью перекрывать там движение артиллерийским огнем. Ракетная дорога всегда очень важна. Нежелательно бы было к ней подпускать противника.
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, в интервью издания The Philadelphia Inquirer сообщил о том, ну, заявил о том, что вот нынешнее положение дел на фронте тяжелое, продлится месяц, по его оценкам. Прямая речь. Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц и легче не станет. Как бы вы расшифровали, почему месяц, ну вот вспомнил Буданов, почему такой тайминг?
Ну, во-первых, понятно, что у него информации больше, потому что он имеет не только открытую, но и закрытую информацию. Но из открытой можно, скажем так, предположить, из-за чего вообще российское это летнее наступление имело те успехи, которые имело, потому что украинскую армию поймали, что называется, в дауне по двум графикам, нехватка вооружений, в первую очередь боеприпасов, и нехватка живой силы. И то, и другое начало постепенно решаться в апреле, когда Рада приняла закон о мобилизации, когда американский конгресс принял законопроект о возобновлении американских поставок. То есть сейчас, как мы знаем из открытых источников, уже довольно большое количество, возможно, до 100 тысяч уже мобилизовано новых солдат, но на фронте они еще только начинают поступать, потому что требуется еще период обучения. Поэтому, в принципе, если взять этот период, про который говорит Буданов, месяц, то действительно, если примерно прикинуть, сколько плюс-минус занимает обучение новых мобилизованных, через месяц уже, видимо, на фронте появится гораздо более серьезное количество. И плюс одновременно идут новые поставки вооружений, в первую очередь боеприпасов, как американских, так, возможно, уже из чешской инициативы. Там подробной открытой информации нет, какими темпами поступает. Но из того, что известно с мест, скажем так, уже тут и там поступает сообщение, что снарядов применяется больше, чем было с украинской стороны. То есть, видимо, эти графики начинают выправляться. И действительно, вполне возможно, через месяц ситуация для украинской армии уже улучшится именно по этим двум основным графикам, по живой силе и по боеприпасам.
Сейчас мы видим предполагаемый запуск ракеты «Такамс» по Крыму. Было очень громкие выходные в Крыму, в Севастополе и в Евпатории были прилеты. Что происходит, как вы это оцениваете? Там не очень понятно, что было целями. Ну вот допускают, что одной из целей был российский центр космической связи в Крыму, а именно в Евпатории. Что поразили в Севастополе, точно неизвестно, возможно, военную базу.
Разумеется, точная цель указания – это секрет. Разве что, когда уже настолько ярко, что называется, попадает, что сами россияне уже перестают это секретить, уже это публикуется в всех источниках. Но тут даже главное дело не в том, что конкретно было именно в этот день. Это идет общая долговременная кампания, которую ВСУ уже довольно давно ведут по поражению конкретно Крыма, средствами дальнего поражения, в первую очередь вынос, что называется, ПВО и аэродромы, и если там поражаются также штабы, командные центры, само собой. Это все идет еще в рамках того, что в свое время генерал Залужный еще в сентябре 22 года определил Крым как центр тяжести всей этой российско-украинской войны. И поэтому, когда начало поступать вооружение большей дальности, кроме того, что американцы насчет поражения цели в Крыму имеют гораздо меньше возражений, чем по территории, что называется, довоенной России. То есть, по сумме этих факторов, понятно, что украинская армия прикладывает все усилия именно по систематическому поражению всех возможных военных объектов в Крыму, даже без связи, что конкретно было этой ночью. Как я сказал, гораздо важнее смотреть на это в долговременном аспекте. Тут попали, там не попали, тут, возможно, сбили. Но в общем и целом мы видим долговременную, планомерную компанию, и рано или поздно она должна дать еще более системные результаты, чем мы видели до сих пор. И так, даже из того, что утекает в открытые источники, мы видим, что военная польза от всего этого вполне есть. И рано или поздно может наступить системный эффект, не обязательно сразу какое-то обрушение обороны и полное и создание там какой-то полной дыры в плане ПВО и прочего. Но мы видим постоянное планомерное воздействие. Именно это и надо делать. И не просто так украинская армия прилагает особые усилия.
Давид, мы собираем мнение экспертов. Украинцы ждут, не дождутся F-16 в украинском небе. Видели мы, что Россия с определенным успехом готовилась к шагам, к оружию, которое поступало на вооружение сил обороны. Как Россия готовится к появлению F-16 в украинском небе? Что готовится им противопоставить?
Против F-16, как против любой авиации, разумеется, идеальное решение этих поражений на аэродромах. Поэтому, возможно, часть из тех ударов, которые в последнее время Россия наносила по аэродромам, это уже возможно по готовящейся инфраструктуре, которая должна принять эти F-16. Потом, когда они действительно поступят, несомненно, россияне продолжат свои попытки поражать их там. Ну и кроме прочего, как обычно, усиление ПВО. В принципе, с этим и связаны именно контрмеры с украинской стороны. То есть украинская сторона усиленно пытается ослабить ПВО именно в преддверии появления F-16. Чем более слабой будет ПВО с российской стороны, тем более эффективными могут оказаться F-16. То есть это, как обычно, обе стороны, в принципе, прекрасно понимают ходы друг друга и пытаются просто по темпам одна другую опередить. Но с российской стороны, как я уже сказал, удары по аэродрому, усиление ПВО, авиационная составляющая, ракеты воздух-воздух и прочее, не факт. Они сейчас действительно что-то могут усилить, помимо какого-то, возможно, новых графиков дежурств, перехватов и прочего. Но пока самолеты еще не появились, это еще в планах, а пока они пытаются, насколько можно, подготовить ПВО и обработать, что называется, аэродром.
Ну, то есть, фактически разрушить инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, вот таковым образом, разбомбить их.
Не только взлетно-посадочные полосы, возможно, там уже подготовлена ремонтная инфраструктура, склады запчастей и прочего. Разумеется, это секретная информация, но российская разведка на всю эту тему усиленно работает. То есть, в принципе, здесь нет даже какого-то принципиального различия между той авиацией, которая уже сейчас есть у Украины. F-16 в любом случае желательно бить по аэродромам, чем менее функциональным остаются украинские аэродромы, тем меньше пользы принесут любые самолеты, которые там есть, будь то F-16, либо те самолеты советских образцов, которые там уже есть.
Давид, ну и натолкнулся на новость в ленте новостей, может быть, как-то прокомментируете, ну вот она с такого военного канцеляризма переведете на. Министерство обороны Российской Федерации предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Также военное ведомство предлагает реорганизовать объединенные стратегические командования военных округов в управление. Что это все значит?
На самом деле это просто, скажем так, бюрократическое оформление того, что на самом деле в плане оперативного управления происходит и сейчас. В свое время это министр обороны Сердюкова были созданы такие межвидовые, были созданы командование округов как межвидовые структуры. Реально из того, что известно, российской армии какого-то реального наполнения не получилось. Все равно каждый, что называется, сидел отдельно по своим видовым штабам, то есть сейчас просто возвращают, как в свое время говорилось, при мне все будет как при бабушке. То есть на самом деле откатывают просто систему обратно, потому что наполнить ее действительно каким-то реальным содержанием, системами управления и командования, чтобы это действительно были какие-то межвидовые объединения особо не получилось. То есть просто откатывают к тому, что было примерно до 2010 года. На самом деле никакой практической разницы особо не произойдет, это просто смена табличек, потому что реально оно, по сути, и так. Последние годы именно так и работало, несмотря на то, что официально должно было быть не так, но реально оно и так примерно так.
Это интересно, да, отказ от сердюковских реформ, да, в Минобороны?
Это, возможно, одна из последних сердюковских реформ, которые еще не откатили обратно, но на самом деле тут надо подчеркнуть, в отличие от многого другого, как возвращение бригадные структуры к дивизионам, где там действительно были изменения, тут на самом деле они просто не дошли до того, что хотели, поэтому решили, не будем дальше мучаться, отменим их все, потому что на самом деле они, в принципе, и так в основном работали по-старому, пытались построить новое, не получилось, давайте уже откатим это официально, чтобы не мучиться, примерно так.
Спасибо, Давид, за ваше время. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Были очень рады вас видеть. Присоединяется к нам Валерий Дзуцати, журналист Радио Свобода, проекта «Кавказ Реалии». Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Закир зовут. Закир Магомедов, журналист.
Закир. Здравствуйте, Закир. Я вот прошу прощения, да, у нашей аудитории прямой эфир. На выходных неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. Есть убитые гражданские лица. Ну вот идет речь о том, что убито 20 человек, 50 ранены, среди них есть тяжелые. Погибли 15 сотрудников полиции. 6 нападавших ликвидировали. Ну и только сегодня, так понимаю, этот режим контртеррористической операции, так называемый, был завершен. Там стрельба по всей республике Дагестан, я так понимаю, была. Что произошло? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, что сейчас происходит в Дагестане и с вашей точки зрения, что это было вообще?
Ну, коротко, что произошло. Было нападение вот этих людей, их на самом деле пока что известно только о 5, их потом убили. Они напали на, часть из них напала на синагогу и на храм в Дербенте, другая часть на синагогу и храм в Махачкале. Причем в Дербенте они убили священника, убили отца Николая в храме. Изначально сообщалось, что его зарезали, но на самом деле это не так. И его жена, и наши источники говорили и говорят о том, что его застрелили, и застрелили еще охранника. И в Махачкале точно так же застрелили охранника. А людям, прихожанам собора, им удалось скрыться внутри. И в итоге в обеих городах были объявлены планы перехвата, началась перестрелка, и, конечно, люди слышали все эти выстрелы, видели многие вот эти погоны. Есть много видеосвидетельств того, как происходит перестрелка, как эти же боевики, например, им удалось скрыться с места нападения, другие были убиты на месте, все это есть, и Что выяснилось потом? Выяснилось, что они все из одного района. Выяснилось, что двое из них – это сыновья, сыновья главы Сергокалинского района. Один из них – племянник. Также выяснилось, что один из нападавших, он является бойцом ММА, довольно известной республики, и причем довольно талантливый спортсмен был. И также известно, что пятый убитый, он был в этом же Сергокалинском районе секретарем местного отделения партии «Справедливая Россия-Патриот Россия». И почему так много потерь среди силовиков? Я думаю, в целом, что из-за непрофессионализма, из-за того, что не удалось изначально сориентироваться, но и также из-за того, что нападавшие в целом-то были готовы. Про нападавшего, что и наши источники, что и правоохранительные органы, в принципе, говорят одно и то же, что один из них, он находился некоторое время в Турции, потом, где мог быть завербован радикальными группировками, вернулся на родину и уже вербовал местных жителей, в том числе и своего брата, и своего двоюродного брата. Взял ли кто-либо ответственность на себя за этот теракт, как его назвали российские силовики и возбудили уголовное дело по статье «Теракт»? Нет, никто не взял на себя ответственность. Российские чиновники заявляют о международных каких-то террористических организациях. При этом, конечно, как последние два года принято, они заявляют о том, что это спецслужбы какие-то НАТО, и украинские спецслужбы стоят, ну, несут обычную ересь, которую они несут последние два года, когда речь идет о каких-либо нападениях. Но один интересный момент. Тут момент в том, что организация ИГИЛ Харасан, афганская ячейка исламского государства, в своем телеграм-канале опубликовала сообщение насчет произошедшего в Дагестане. Нет, они не взяли на себя ответственность. Они написали сообщение в духе, в кавычках, «приветствуем акцию братьев из Дагестана», что косвенно может говорить о том, что к этой акции могут быть причастны игиловцы. Но при этом тот же ИГИЛ Харасан пишет, что это была акция «Вилаята Кавказ», а это организация, непосредственно связанная с ИГИЛом. Но она долгое время как бы не давала о себе знать. Еще я хочу подчеркнуть, что для Дагестана то, что случилось, это довольно громкая история. За последние 15 лет такого события в Дагестане не было. Люди уже отвыкли от таких чуть ли не повседневных спецопераций. Люди отвыкли от перестрелок в центре города. Да, какие-то небольшие другие инциденты, они имели место, но именно вот подобного, скажем так, рейда, и то, что это происходило не только в одном городе, но и происходило в другом городе, в двух крупнейших городах республики, это, конечно, на людей произвело угнетающее впечатление. Все только об этом и говорят, и все, конечно, очень сильно и напуганы, и расстроены.
Закир, давайте посмотрим короткое видео о том, что происходило вот на выходных в Дагестане. У меня еще и к вам есть пару вопросов.
Короче, в город просто так не пускают, суета. Все машины, каждую проверяют, каждую.
Где они?
Ребята, идем.
Все, еще двоих хапнули, опа. Вот она красота. Все, зацепили.
Закир, ну вы это озвучили, да, возможные мотивы, ну точнее организации, которые к этому могут быть причастны, «Вилаята Кавказ», за что выступает эта организация, почему, как вы думаете, ну вот сейчас это произошло в Дагестане, какая цель вообще, да?
Ну, цель, конечно, запугать, и цель отомстить российским властям. И то, что произошло в Дагестане сейчас, это скажем так, логическое продолжение того, что происходит в России за последний год. Я имею в виду, что та же организация «Вилайет Хорасан», которая относится к афганской ячейке ИГИЛа, она же взяла на себя ответственность за теракт Прокус Сити Холли в Москве, к примеру. И опять же, хотя эта организация не брала на себя ответственность за то, что происходило на прошлой неделе в ростовском СИЗО, но опять же это сторонники ИГИЛа устроили там свою, скажем так, акцию, когда захватили заложники сотрудников СИЗО, вывесили свои флаги и требовали их отпустить. И, конечно, то, что произошло сейчас в Дагестане, для меня это событие из одной, скажем так, серии. И мы можем с уверенностью сказать, что ИГИЛ вернулся в Россию. И то, что они говорили, то, что в стране нет терроризма, что в стране нет радикальных исламистов, это все оказалось пустая болтовня. И я думаю, ну, конечно, какая выгода ИГИЛу возвращаться в Россию? Я думаю, это не то, что думаю. Они сами заявляли о том, что у них есть в России счеты, которые они будут сводить. И эта организация «Вилайет Хорасан» афганского ИГИЛа, они говорили об этом, и им не нравится то, что российские власти сотрудничают с Талибаном, им не нравится, что российские власти помогают талибам. И конечно, это их попытка как-то, наверное, повлиять. В самой российской, скажем так, медиасфере об этом не говорят, ну, потому что все медиа, которые находятся в России, они подконтрольны властям, можно сказать, и особенно на государственных каналах, какого не увидишь. Есть, как мне коллеги из госканала говорили, есть пока что у них запрос на то, чтобы об этом не говорили. Такая указка сверху. Тем более, что буквально на днях в Дагестане происходило совещание с участием главы республики, с участием еще федеральных чиновников, где они отчитывались, как в республике безопасно, что в регион приезжают тысячи туристов, и что такого явления, как радикальный исламизм в Дагестане уже нет, что все спокойно. И тут мы видим, что вот эти заседания антитеррористических комиссий, что это заседания для галочки. Впрочем, они для галочки и раньше были. Чего сейчас ожидать? Я думаю, что сейчас мы можем ожидать из-за этих акций радикальных мусульман будут гонения на всех обычных мусульман в России. Тем более, что российские депутаты заявили, что выдвинули законопроект, чтобы запретить никабы в России, и предлагают запретить в учебных заведениях хиджабы. Я думаю, эти инициативы могут быть под этим соусом приняты. Я думаю, что начнутся какие-то аресты без разбора. Я думаю, что могут на Кавказе особенно пострадать сотни мусульман, как это и раньше было, когда так называемая борьба с терроризмом разворачивалась в регионах Северного Кавказа.
Закир, у нас с вами полторы минутки осталось. Очень интересно, вы сказали вещь, да, ну вот не молчат СМИ государственные российские, молчит Путин, что тоже как бы симптоматично. А что люди говорят, кого они винят в произошедшем? Вы говорите, в социальных сетях, да, это активно обсуждается.
Люди винят в этом в первую очередь силовые структуры, которые непрофессионально сработали. Люди винят в этом власти региона. Люди винят в этом и в целом российские власти, что они не уделяли этому времени. Между прочим, некоторые пишут то, что почему Россия воюет в Украине, когда тут внутри страны очень много проблем, и в том числе вот эта проблема. Почему вот это пропустили, как это мимо прошло? Люди говорят об этом. Люди напуганы, людей можно понять, потому что за эти последние, как я уже сказал, 15 лет в Дагестане привыкли к тому, что тихо, спокойно, и ничего подобного, в принципе, никто и не ожидал.
Да, ну действительно, наверное, симптоматично вот это вот молчание российского лидера. Сегодня его спикер Песков сказал о том, что Путин не будет вот отдельно высказываться по поводу произошедшего в дагестанских городах. Но действительно, что ему сказать? Там совсем недавно, как вы говорите, действительно такой антитеррористический центр, так называемый, заседали в Дагестане, и все было
под контролем. Да, конечно, и тем более, что он приезжал в Дербент, тем более, что это был такой город, после ковидных, скажем так, ограничений вокруг Путина, он приезжал и обнимался с местными жителями, И я, честно говоря, ожидал, что он будет выступать, что он хоть что-то скажет. Но для него это симптоматично, что он не мог об этом говорить, потому что придется признавать, что ИГИЛ все-таки наносит атаки по России, и российские силовики, российские власти с этим пока что не справляются.
Да, но хотя бы из уважения к раненым и погибшим. Спасибо большое, Закир. Были очень рады вас видеть. Мой коллега Закир Магомедов, журналист проекта «Кавказ Реалии», «Радио Свобода», был в эфире «Радио Донбасс Реалии». Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск наш заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Не забудьте, что вы можете связаться с нашим проектом, написав нам, например, в социальных сетях или на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».